Поэтому и Господь наш Иисус Христос, Он является не просто спасителем, спасителем человека. Мы же называем Его спасителем мира. Почему? Потому что тот, кто владеет человеком, тот, кто спасает человека, тот спасает мир. И дьявол, поработив человека, стал князем мира сего. Потому что кто владеет человеком, тот владеет миром. Поэтому за человека идет такая брань. Идет за каждого человека, за каждого из вас. Итак, все эти три направления изначально, до грехопадения, были в гармонии. В гармонии. Движение человека к Богу, искренняя любовь, благодатное взаимодействие, оно возрастало в семейном контексте, да, в общении людей друг с другом. Вот. И благодатная жизнь человека, она, конечно же, отражалась на окружающей вселенной, и Адам хранил бы и возделывал, преображал мир, не исходя из своих каких-то субъективных представлений, а именно в соответствии с замыслом Божьим, под воздействием божественной благодати, то есть в каком-то акте синергии, сотворчества с Богом. Однако, итак, осветив вот эти, как бы, может быть, моменты, я еще, поскольку осталось еще несколько минут, да, отец Ирине, дадите нам еще, да. Я еще хочу сказать пару слов хотя бы о состоянии совершенства первозданного человека. Мы часто говорим, что первозданные люди были совершенными. И нам кажется, когда мы слышим это слово, что они находились в каком-то вот высшем состоянии для людей. Однако, если обратимся к святоотеческому наследию, то там не все так просто. Они говорят, что совершенным абсолютно является только Бог, а никто из тварей абсолютно совершенным назван быть не может. Адам был, конечно же, чист, непорочен, свят, непричастен к греху, но при этом не находился в состоянии абсолютного возможного для него совершенства и блаженства. Допустим, как рассуждает на эту тему преподобный Иоанн Дамаскин. Бог сотворил человека непорочным, правым, любящим добро, свободным от печали и забот, украшенным всякой добродетелью, изобилующим всеми благами, как бы некоторый второй мир, малый в великом, как нового ангела, поклоняющегося Богу. Он создал его по природе безгрешным и по воле свободным. Мы видим, что нигде преподобный Иоанн Дамаскин не называет Адама абсолютно совершенным существом, хотя и подчеркивает высочайшие его добродетели и качества. Итак, Адам, с одной стороны, обладал неповрежденной чистой человеческой природой, но, с другой стороны, имел предназначение, призвание стяжать в более высокое состояние через взаимодействие с Богом. В человеке соединялись два начала – тварное, ограниченное, но изменяющееся, и божественная благодать, которая и должна была стать источником этого преображения. То есть человек, как я вот сегодня уже говорил, опирался и на землю, и на Бога. И в каком-то смысле должен был питаться и землей, помните, Бог заповедует ему кушать плоды деревьев, и Богом. Более того, преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что по мере духовного возрастания человек все в большей степени был бы привязан к Богу и в меньшей степени питался бы землей. Вот здесь мы уже можем выделить богословский критерий развития в первозданном мире, да? Все в большей и большей степени человек мог восполнять ограниченности своей тварной природы божественной благодатью. Ведь кому-то может и показаться фантастическим, но давайте вспомним, согласно православному учению, Господь наш Иисус Христос, Он и Бог, и человек совершенный, и все ограниченности своей человеческой природы Он в настоящий момент восполняет божественной благодатью. И в будущей жизни, вот, которой сподобятся люди, да, значительная степень. В значительной степени человеческие немощи будут, не то что немощи, ограниченности, будут восполнены божественной благодатью. Так что это вполне естественное, возможное состояние для людей. Вот. И чтобы хоть как-то отразить это графически, я вам предложил такую схему. Не пугайтесь, конечно. Я понимаю, после высокого богословия какие-то стрелочки, все это вот очень скучно выглядит. Но это вот последствия моего технического образования. Простите, вам придется это терпеть. Вот, иногда я... Вот. Я здесь вот накалякал, извините. Вот. Я сейчас поясню, что я здесь нарисовал. Не относитесь только строго, пожалуйста. То есть давайте представим, что вот на этой вертикальной оси вот, мы отражаем нравственные изменения в человеке. Духовное совершенствование, развитие по плюс или, наоборот, падение, деградация в минус. Да? Вот. И точка 0 – это условная, да, некая точка между положительным и отрицательным началом человека вот, в его развитии. Точка 1. Понятно, что Адам был создан не в каком-то духовно-нейтральном состоянии, а все-таки был в состоянии святости. Как говорится у премудрого Соломона, Бог сотворил человека правым, то есть правильным, в соответствии с правдой Божией. Поэтому, конечно же, вот условно его состояние будет выше нуля. Я обозначаю точкой 1. И дальше Господь дает им повеление развиваться, расти. И здесь, кстати говоря, возможно была свобода. Свобода Адама могла проявиться по-разному. Да? Он мог развиваться по этой траектории, вот, допустим, да? Мог, допустим, по этой траектории, там, условно, да, может, по этой траектории как-нибудь вот так вот. Вот, как угодно, но только вверх. Это бы соответствовало замыслу Божию. Но произошло, к сожалению, немножко по-другому. Вот это уже то, что не с пунктирной линии, а с сплошной линии. То есть Адам как-то развивался, но в результате он пал. И вот совершение греха, первородный грех, вот на этой... так сказать, оси временной, вот, соответственно, точка Т, П, Гр, и отмечено. Время первородного греха, события первородного греха. Так вот, понятно, что после этого он пребывает там, в этой зоне, в отрицательной зоне, человеческое естество поврежденное, на эту тему можно порассуждать, но у нас уже нет времени. Я лишь введу важное развлечение, которое встречает святых отцов, которое нам еще неоднократно понадобится. Святые отцы выделяют три состояния человеческой природы. Естественное, сверхъестественное и нижеестественное состояние. И вот на этом графике это можно хорошо проиллюстрировать. Ради этого я вот это все и малевал. Святые отцы говорят, что Адам находился в естественном состоянии, в соответствии с замыслом Божьим. И поэтому вот эта зона, да, от... простите... это зона от нулевой точки до точки 2, да, вот, которую достиг, да, условно. Вот, это мы и будем называть естественное состояние людей. Допустим, святитель Игнатий Бричкинов говорит, что некоторые из святых отцов достигли состояния высшее, чем Адам до грехопадения. То есть это не предел в человеческом существовании. Поэтому состояние выше Адама, да, мы назовем сверхъестественным. Не мы, а святые отцы называют сверхъестественным. Но понятно, что после своего проступка Адам не переходит в другую зону, в отрицательную зону. Это ниже естественного состояния. И в нем находится большинство из нас, практически все человечество. И из этого состояния Христос выводит с помощью божественной благодати. Преподобный Исаак Сирин говорит, что человек в естественном состоянии способен постигать замыслы Божии и сущности твари. Замыслы Божии, ну, в смысле сущности как идеи твари. И он иллюстрирует это как раз вот этим библейским примером, когда Адам дает имена животным. А в сверхъестественном состоянии, говорит преподобный Исаак Сирин, человек способен познавать Бога и созерцать Бога. Вот. И это вот здесь вот отражено, здесь на этом участке. А в ниже естественном человеке, если человек и способен на что-то хорошее, то это познавать свой грех. То есть понимать, что я грешник, да, и каяться. Вот, как бы. Вот, собственно говоря, можно сказать, эти состояния можно и в себе в каком-то смысле различить, идентифицировать и опознать. Итак, человек до грехопадения получает это призвание совершенствоваться, развиваться, но история складывается несколько иначе. Человек получает заповедь Божию для того, чтобы свидетельствовать Богу о своей верности и развиваться в любви, но история пойдет как-то иначе. Но как пошла история и почему она пошла именно так, на это времени у нас уже нет. Поэтому, друзья, на этом я заканчиваю содержательную часть нашей встречи. Сделаем 5-минутный перерыв, и потом уже я попытаюсь ответить на ваш вопрос.
Потянулась первая рука. Итак, внимание, вопрос.
Здравствуйте. Извините, если я что-то не так скажу. У меня вопрос такой. Господь сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь». Но дети у Адама и Евы появились только после грехопадения. Почему в то время, вот как на графике было показано, когда они существовали в раю, почему тогда у них не появились дети? И почему они не исполнили этот завет Божий?
Спасибо за очень интересный вопрос. На самом деле вопрос, который не имеет такого простого, однозначного решения в святоотеческом наследии. Наиболее точно или как подробно эту тему рассматривал святитель Игнатий Брянчанинов вот как раз в том произведении «Слово о человеке», которое вам я рекомендовал. Прочитайте. И что он там говорит? Я так, чтобы сразу забегая вперед, я вам перескажу. И он говорит, что да, конечно, Бог дает повеление «плодитесь и размножайтесь», но Адам и Ева это не осуществили. Вот, и причин может быть две. Или грехопадение произошло очень быстро, вскоре после их создания, или же они настолько были увлечены друг другом, Адам и Ева, что как бы необходимость детей, потребность в детях у них не возникла. Ну, знаете, как у нас молодые супруги живут, да? Мы поживем друг для друга. И вот, знаете, вот эта идея, что Адам и Ева увлеклись созерцанием друг друга, она присутствует и в произведениях святителя Афанасия Александрийского. То есть он даже склоняется, я бы сказал, к этой версии, да, что там, возможно, имело место увлечение друг другом, и это стало одной из причин, не скажу, что главной, но одной из причин того, что они потом не выдержали испытание от змея, соблазн. Они влюбили друг друга больше, чем Бога. Ну, об этом мы, может, поговорим как-нибудь в следующий раз. Ну, вот такие вот я встречал святых отцов ответы.
Пожалуйста, вот вопрос со стороны.
Здравствуйте, отец Вадим. Я хотела спросить, неужели благодать Божия не может посетить человека незаслуженно, если он не искал ее даже, может, даже не знал о ее существовании, хотя бы по молитвам какого-нибудь человека, который заслужил перед Богом?
Благодать Божия, конечно же, посещает человека всегда незаслуженно, потому что мы никогда не достойны той милости Божией, которая изливается на нас. Однако, чтобы воспринять эту благодать и преобразиться под ее воздействием, необходимо желание это заявить Богу о своем желании измениться. И некое усилие на этом пути. Вот покуда этого нет, не возникает синергии с рабочим, с Богом, то благодать, она, как говорится в народе, как с гуся вода. То есть как по перышкам потекла и стекла, и гусь как был сухим, там сухим и остается. Вот так же и люди часто, воспринимая благодать, они не преображаются под ее воздействием. И это говорю не о нецерковных людях, это как бы еще само собой разумеется, и даже о церковных, о нас. Да, мы можем причаститься, мы можем поисповедоваться, мы можем, так сказать, участвовать в каких-то еще церковных, богослужебных действиях или личной молитве. А благодати мы не даем места в своем сердце. Оно или заполнено суетными делами, или страстями. И тогда, собственно говоря, обилие благодати, которой мы недостойны, оно не производит преображающего эффекта в жизни человека.
Вот тянется рука, пожалуйста.
Большое спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос. В своей книге «Основы православной антропологии» в главе о происхождении человеческой души вы ставите перед читателем вопрос такой, немножко его перефразирую. Почему Господь творит душу даже для той жизни, которая зарождается в результате блудной страсти? Вот хотелось бы немножко получить разъяснение по этому поводу. Не смог найти ответ. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Сложный вопрос, но касающийся происхождения человеческой души и решения его в святоотеческой традиции. Да, мы находим там ответ более распространенный, самый распространенный, что Бог творит душу каждого человека. Вот. И в этом случае мы действительно сталкиваемся с богословскими некоторыми проблемами. Одна из них, допустим, Бог почил отдел своих день седьмой. И этот день покоя продолжается по сей день. а люди рождаются. Что значит тогда Бог творит душу каждого человека? Он нарушает свой день покоя? Или как-то это происходит по-другому? Идея предсуществования души, оригеновская или какая-либо еще, церковью категорически отвергается. Первый вопрос сложный богословский. Второй вопрос богословский при таком прямолинейном, очень наивном прочтении, что Бог творит каждую душу, да, касается участия Бога в зарождении каждого конкретного человека. Мы ведь знаем, что дети зарождаются не только в благословенных браках, да, но и от влияния где-то еще. И если Бог творит душу, то он оказывается как бы заложником и соучастником этого события, которое он сам не благословляет. И тогда опять-таки возникает вопрос, ну как же он творит душу? Он тем самым легализует то, что он сам осуждает? Тоже сложный вопрос. И ответ на этот вопрос, ну как бы скажем, попытка ответа на этот вопрос, он непростой. Допустим, есть у Феофана Затворника. Он говорит о том, что Бог изначально, еще в раю, когда благословил людей, сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполните. Он дал им вот это божественное дарование, сокровище, которым они распоряжаются. То есть, по сути дела, зарождаться человеку в утробе женщины, да, это не находится ни в воле мужчины, ни женщины. Это происходит как-то так, мы сами не знаем как. Вот. Это в силу этого божественного дара. Но он изначально в раю дан, а дальше мы им распоряжаемся и за это несем ответственность. Поэтому в создании, в рождении человека участие принимает и Бог, который изначально еще в раю благословил людей и даровал им эту возможность. И люди, которые этим даром распоряжаются. И если мы распорядились им неправильно, допустим, ну, прелюбодеяние, вот, то тогда, конечно, мы понесем ответственность перед Богом, но не Бог, который нас наградил этими возможностями.
Тянется рука, но есть несколько записок с одним вопросом, которые поступили сверху. Итак. Если Адам по замыслу Божию должен был развиваться вверх, то предвидел ли Бог грехопадение и для чего это было сделано? Ну и подобный вопрос. А вдруг это было частью его божественного замысла?
То, что Бог предвидел возможность падения Адама, в этом нет никаких сомнений. Вот, да, Господь предвидел эту возможность. Более того, от вечности в замысл Божий о человеке входило, о чем говорит апостол Петр, и сказано в Апокалипсисе Иоанна Богослова, пострадать за грехи людей, если вдруг они откажутся от своего Создателя и согрешат. Апостол Петр называет в своем послании Иисуса Христа агнцем, закланным прежде создания мира. То есть еще до того, как не то, что человек произошел, вообще Вселенная произошла, уже Христос есть агнец, закланный созданием мира. Это не значит, что он принесен в искупительную жертву, а вот он готов. Он готов пострадать, если появится человек, и он согрешит. Поэтому возможность согрешения и божественная реакция на этот поступок, она, конечно, от вечности уже существовала. И здесь как бы для Бога неожиданности не было. Другое дело... Вот во второй части этого вопроса сказано, что, может быть, это входило в часть божественной базы, то есть замысла как бы грехопадения людей, как необходимость. Вот это, конечно же, недопустимо с православной точки зрения, с богословской точки зрения. Почему? Потому что как, если вдруг данное событие предопределено, не предвидено, а предопределено, тогда вся ответственность с человека снимается. Господи, я сделал то, что... У тебя по плану соблюдено, я не нарушил твой план, да, каждый из нас может сказать, да, и быть оправданным. Поэтому здесь мы как раз подходим к очень важной теме, которую мы с вами на самом деле рассматривали 2 года назад в рамках курса догматического богословия, но сейчас она снова нам потребуется, да. В православном богословии говорится о предвидении Божьем, но нет учения о предопределении. Бог предвидит, но не предопределяет. Там, допустим, взрослые, да, приходят домой, да, и предвидят, да, что ребенок там наверняка там навел беспорядок у себя в комнате, а может быть и во всей квартире. И открывая дверь, все так и оказалось. Да? Но это не значит, что мама или папа предопределили своего ребенка сделать, навести беспорядок во всей комнате. Это вот предвидение родителей, оно, собственно говоря, оправдалось. Она, вот, тем более Бог предвидит возможные варианты и, скорее всего, поступок человека. Но в этом не было предупреждения. Варианты развития человека, вот то, что мы на схеме отражали, были и другие. Кстати, если, извините, я пока вы не начали задавать следующий вопрос, на эту тему очень интересно рассуждает преподобный Максим Исповедник. У него есть произведение «Амбигвия». И он там задается дерзким вопросом, а что было бы, если бы Адам не согрешил? Как бы он развивался? И он дальше формулирует учение о преодолении пяти разделений. Пяти разделений. Он говорит, что сначала Адам преодолел бы разделение между мужским и женским полом. Дальше бы он преодолел разделение между раем и остальной землей. После этого он преодолел разделение между землей и небом. Потом между чувственным и сверхчувственным миром. И последнее пятое разделение между тварным и божественным бытием. Ну, друзья, вы могли... Сейчас я оговорюсь, что здесь имеется в виду, потому что я допускаю, что может быть неправильно понято. Разделение между мужским полом не в смысле того, что человек становится каким-то универсальным существом, а в том смысле, что если и мужчина, и женщина, Адам и Ева, всецело устремились бы к Богу, то их половая дифференциация стала бы незначимой. Кто ты, мужчина и женщина? И, собственно говоря, в церкви тоже сейчас так. Для того, чтобы стать святым, нет препятствий ни у мужчины, ни у женщины. Это, кстати, особое, так сказать, достоинство православного христианства, ну или христианства, вот, в отличие от ислама, в отличие от буддизма, и уж тем более в отличие от индуизма, где женщина, если человек родился как женщина, то, извините, вам нужно родиться мужчиной, потом вы можете на что-то надеяться. А пока что, вот, так сказать, вот, несите свою карму и так далее. Вот. То есть вот этого ничего нет. В православии и мужчина, и женщина могут достигнуть вершин святости, более того, как честнейшие херувимы, славнейшая без сравнения Серафим почитается именно женщина, Божья Матерь. Вот. Итак, преодоление, вот, повторяю, мужского и женского начала, предполагал Максим Испик, должно было происходить не за счет физиологических изменений, а за счет всецелого устремления души и ума к Богу. Далее, преодоление между раем и остальной землей должно было происходить так, как сегодня мы в лекции, собственно говоря, объясняли. То есть человек, духовно возрастая, он облагодатствовал бы всю остальную землю. Не только рай, который был создан как некий как дом для человека, помните, как сказано об этом в Библии, а всю остальную землю он мог преобладать через себя, будучи царем, будучи ипостасью земного космоса, а космос, как говорил Владимир Николаевич Лоцкий, есть продолжение его телесности. Вот через это духовное взаимодействие он преобразил бы весь мир, сделал бы раем и преодолел бы второе разделение. Дальше третье между землей и небом. Гравитационное, пространственное разделение. Преподобный Максим говорит, а что? Да, и это Адам должен был преодолеть, потому что если он стал совершенным, по крайней мере, в необходимой степени, то вот эти разделения, разрыв между землей и небом для него стал бы незначим, и он бы мог бы перемещаться. Ну и, кстати говоря, мы в житиях святых видим, что в какой-то степени у некоторых святых это даже имело место. Все вы, наверняка, помните фрагменты жития преподобной Марии Египетской, да? Когда он ее посещает в пустыне и просит ее помолиться о себе, то вдруг он видит, что Мария поднимается во время молитвы, воздевая руки к небу, на локоть, то есть на 50 сантиметров, и он в ужасе падает на землю. Зосима, преподобный Зосима, подвижник. Вот. Так что, как бы сказать, предположение преподобного Максима совсем уж не фантастично, если соотнести с какими-то фрагментами, свидетельствами житий святых. Далее, разделение между чувственным и сверхчувственным миром, миром ангелов. Опять-таки, через совершенствование развития созерцательной способности, человеческого ума и сердца, созерцание духовного мира для Адама стало бы столь же ясным и очевидным, как созерцание мира вещественного. И поэтому эта грань, опять-таки, как бы исчезла, стала бы незначимой для его существования. И дальше пятое разделение между тварным и божественным бытием, оно должно было преодолеть через возрастание в любви к Богу, о том, о чем мы сегодня говорили. Если бы Адам полюбил всецело Бога, то он, Бог, для него был такой же реальностью, столь значимой и столь близкой, что вот эта, так сказать, онтологическая грань, тварный-нетварный мир, опять-таки для него стала бы незначимой. То есть у преподобного Максима эти грани не исчезают, по сути, видимым образом, объективно, а становится незначимым в силу духовного совершенствования человека. Но, повторяю, это было бы, если бы человек не согрешил.
Что ж, вопросы из зала, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, что такое культура с православной точки зрения?
А, культура – это… Хорошо, я дам определение, можете записать. Это культовая деятельность, которая обращена исключительно на человека. Понятно? А это православное. Нет, ну, друзья, я шучу, это я дал свое определение, конечно, я не дерзаю тут утверждать, что это православное. Конечно, на эту тему не собирались соборы, не устраивался консенсус патрум. Вообще культура как феномен, как некое понятие, оно появляется во второй половине 19 века. Вот, и поэтому с богословской точки зрения вот его осмысливали некоторые авторы. Вот я вам упоминал сегодня отца Павла Флоренского. Я считаю, одно из самых глубоких сочинений на эту тему. Вот, но утверждать, что это вот такое общепринятое православное учение, я бы все-таки не дерзнул. Достаточно много тем православия, которые, ну, как бы сказать, не имеют такого высокого закрепления. Но, с другой стороны, надо понимать, что эти темы не являются принципиальными в деле спасения. Да? То есть, как вы будете интерпретировать культуру, как вы, так сказать, формулируете это понятие. Вот здесь может быть расхождение. Другое дело, что, повторяю, что у православия есть принципиальный подход к культуре как феномену. Феномену, который, так сказать, возникает в человеческом жизни, в человеческой истории в силу постепенного утраты богообщения. Давайте вспомним Священное Писание. Когда появляются там орудия труда, там имеется в виду там музыкальные инструменты, у кого они появляются? Не помните? У дочерей Каина, у детей Каина. То есть это в культуре каинитов. Вот, вот это пища, задуматься. Опять-таки, вот хочу быть правильно понят, я ни в коем случае сейчас не хочу сказать, что на всей культуре лежит Каинова печать. Но вот это смещение акцентов, если оно не осознается вот до конца вот человеком, погруженным в культурное пространство, вот, и человеком, который считает, что культура самодостаточна для полноценной жизни, она, в конце концов, эта позиция приводит к духовному разочарованию, к тупику. Тупику. Вот. Культура как средство как бы преображения человека и выведения его из животного состояния – это очень мощные средства. Да. Очень многие люди через культурные произведения, через культурные явления, можно сказать, делали шаг вперед, шаг к небу. Но остановиться на этой этапе, да, просто ходить по выставочным залам, музеям, там, просто читать классическую литературу и не соприкоснуться лично с Богом, если только в этом будет состоять делание человека, то такого человека, к сожалению, можно пожалеть.
Пожалуйста, еще вопрос.
Отец Вадим, в продолжении вопроса заданного, несколько смутило ваше определение. Дайте, пожалуйста, определение понятию искусства и соотнесите его с понятием.
Нет, нет, друзья, давайте я это не богословские уже требования, так сказать. Искусство, конечно, категория искусства, она встречается и в святоотеческой литературе, но опять-таки оно не соотносится с теми представлениями, которые господствуют в светской среде. Святые отцы называют духовную жизнь наукой из наук и искусством из искусств. Вот. То есть это некая творческая деятельность, в результате которой человек преображается, становится лучше, становится соответствующим замыслу Божьему. Понятно, что если мы эту идею отделим от божественного замысла, то получается, остается у нас что? Творчество и преображение. Но в какую сторону преображение? Вот здесь возникает большой вопрос. Поэтому в религиозном контексте там все понятно. Там есть, как вот там на схемах было, там плюс-минус, там лево-право, добро и зло. А как только вы творчество отрываете от нравственных каких-то категорий, то вы оказываетесь в ситуации искушения. Возможно, вы и правильно прочитаете свой творческий порыв и его реализуете. А возможно, вы пойдете по пути саморазрушения. Это загадка, которую каждый художник решает для себя сам. Вот. Поэтому повторяю, что как только некий феномен культовый выдергивается из культовой среды, он сразу теряет почву под ногами и может быть использован во вред человеку. Не всегда, но может быть. И в этом соблазн, и в этом трудность. А вообще, если вас эта тема интересует, я опять-таки вам просто посоветую произведение святителя Игнатия Брянчанинов. У него есть замечательное такое небольшое эссе, называется «Разговор христианского пастыря и христианского художника». На самом деле это беседа, обработанная, беседы святителя Игнатия с мусорским композитором. Вот. Они как раз размышляли над теми вопросами, которые вы сейчас мне задали. Вот. И они как раз-то вот пришли к определенным выводам, но я не буду вам пересказывать эту статью, вы ее найдете в интернете в том числе, прочитайте. Я думаю, что вы там какие-то ответы для себя найдете.
Есть несколько записочек по одной и той же теме. Прежде чем будет задан вопрос из зала, мне хотелось бы их озвучить. Итак, отец Вадим, вы уже сказали о том, что бывает и в незаконных браках, и в неблагочестивых сожительствах рождаются дети. А как быть с той проблемой, когда брак освящен, а рождение детей не происходит? Почему?
Это тайна промысла Божия, друзья. Тайна промысла Божия. Вот. И здесь ответов может быть масса. Масса, и знает до конца, это только Бог. Вот. Давайте вспомним, сколько таких благочестивых семей у нас в истории. Да? Авраам и Сара, там, Захарий и Елисавет, Иоаким и Анна. Вот. В той же семье, вот я по Игнатию Брянчанинову уже несколько раз за эту лекцию вспоминал, да, вот у него тоже ведь в их семье родители Игнатия, святителя Игнатия, тоже был длительный период, когда не было детей. И вот вымоленным чадом и был святитель, будущий святитель Игнатия Брянчанина. Потом у них еще были дети. Тоже, кстати говоря, один из них стал монахом и так далее. Вот. Но это тайна промысла Божия. Иногда она посылается для того, чтобы человек, вот, допустим, смирился, молился, иногда для покаяния. Ну, универсального ответа здесь не существует.
В продолжение, как человек, созданный сразу же, цитирую, семьей, мужчина и женщина, ей была дана заповедь «плодитесь и размножайтесь», в дальнейшем ощутил потребность в паре? Знак вопроса. И второй сродный вопрос. Если Бог создал мужчину и женщину, чтобы они жили семьей, почему многие люди не могут найти себе вторую половину, хотя желают этого и молятся?
Да. Видите, сразу два вопроса, два очень сложных вопроса. Первый вопрос, что Адам там ощутил, когда, вот, так сказать, вдруг захотелось ему жену, это, конечно, тайна райской психологии, которая не открыта в Библии. Вот. И, конечно, я ответить на вопрос так подробности не могу, но некую подсказку все-таки я оглашу. Давайте вспомним, как вот вся эта история с появлением Евы, с чего начинается. Вдруг во второй главе, после того, как Бог дает Адаму повеление там, жить в раю, хранить и возделать рай, дальше идет фраза «но нехорошо быть». Но увидел Бог, что нехорошо быть человеку одному. То есть не сказано, что Адам там ходил, мучился, там, я не знаю, страдал, там, не знаю, бился головой об деревья, там, в райском саду, там, не знаю, там, чесался за ухом. Ничего не сказано. Нехорошо. То есть Бог, конечно, как психолог, если простите за сравнение это, он понял, что Адаму чего-то не хватает. Но обратите внимание, не сразу после этого момента Бог говорит, все, творим для тебя жену. После этого, вспомните буквально слова Священного Писания, там сказано, и Бог дает повеление Адаму дать имена животных и приводит к нему всякой твари по паре. И он видит этих животных и дорекает имена, он видит, что они парные. Уже тогда было, так сказать, разделение на мужское и женское в животном мире. И дальше опять фраза из Священного Писания. Но не нашлось среди них помощника, соответственного ему. То есть Адам понял, что, так сказать, удовлетвориться там общением с домашними животными, а в раю все животные, как предполагает Феофил Антиохийский, были похожи на домашних животных, все животные. Вот. Но этого его не удовлетворило. То есть общение с Богом – это общение с существом, которое выше меня. Общение с животными – это общение с существом, которое ниже меня. А хочется все-таки с таким, кто был бы равен мне, но при этом был бы другой. Потому что если это будет просто мой клон, мне неинтересно. Вот вам интересно разговаривать с зеркальным отражением? Да, много вы можете сказать. Наверное, мало. Вот так, поэтому, конечно, Бог не создает клона, а создает какого-то другого. А что значит другого? А у него другой замысел. Она будет помощницей мужу. И поэтому она видит мир по-другому. Поэтому она действует по-другому. Поэтому с ней интересно общаться. Да? Поэтому с ней есть смысл общаться. Да? Поэтому у этого второго человека должен быть другой замысел. И Бог этот замысел дает. Да? Она будет твоей помощницей. Вот. Поэтому история вот этого возникновения Евы, она, конечно, очень таинственна, но она явно, так сказать, показывает, что Бог видит, конечно, гораздо глубже Адама, чем Адам видит сам себя. Сам себя. И он понимает, чему ему там не хватает, да, и о чем тоскует его душа. А он тосковал о личности, которая была бы, с одной стороны, тоже человеческой и равная с ним по статусу, но при этом с иным замыслом существования. И он как бы подготавливает его сознание тем, что он демонстрирует. Смотри, в животном мире это уже произошло. Как бы психологически он уже готов тогда. И тогда он уже принимает свою жену, и как только он просыпается и видит ее, говорит, вот плоть от плоти моей. Хотя он не видел эту всю операцию. Плоть от плоти, вот кость от костей моих. Она будет называться женой, потому что от мужа своего взята была и так далее. Он все понимает, потому что он подготовлен, он осознан. Бог его к этому тихонько, педагогично, очень мягко, но мудро привел. Вот. Поэтому здесь, конечно, все в соответствии с замыслом Божьим и ни в коем случае не повреждая человеческих чувств, человеческих стремлений. Бог видит выбор Адама и его реализует, потому что он соответствует замыслу Божию. Ну а дальше началась история другая.
Угу. Вопрос,
да, там был второй вопрос по поводу того, почему не удается найти.
Да, вторую половину.
Но это так же, как почему там не рождаются дети в благочестивых семьях. Здесь опять-таки будет, может быть, масса причин, друзья. Да. Вот как бы надо иметь в виду, что иногда, да, Господь испытывает, иногда мы просто не готовы к семейной жизни. Да. Вот. Мне нравится эта притча из жизни семинаристов. Вот, семинаристы на выпускном курсе, они ведь тоже пытаются самоопределиться, там, как бы, там, найти супругу, там, матушку будущую. Вот. И вот он приходит, семинарист, на предпоследнем курсе своему духовнику. Говорит, ну и жалуется тоже, говорит, вот не могу найти такую хорошую девушку. А он говорит, кого ты ищешь? Ну такая, чтобы верующая, благочестивая, хорошая, вот так сказать, вот послушная.
Обычно еще говорят симпатичная.
А да, симпатичная, да, симпатичная. Духовник говорит, ну иди ищи. Ну, проходит еще пару месяцев, он приходит, говорит, батюшка, ну вот ищу, вот вы благословили искать, ищу, ну вот никого. А кого ты ищешь? Он говорит, ну хотя бы вот была верующая, ну пусть симпатичная, да, и послушная. То есть количество критериев снижается. Он говорит, ну иди ищи. Вот. Приходит еще через полгода, опять жалуется духовнику, он спрашивает, опять задает тот же самый вопрос, кого ты ищешь. Он опять начинает перечислять уже пару качеств. Духовник его отправляет, говорит, иди ищи. В конце концов, накануне уже выпуска, он приходит, батюшка, ну что ж, я так и не нашел, уже скоро выпускной, вот диплом, защита диплома, и это, а я так никого и не встретил. А кого ты ищешь? Кого Господь пошлет? Вот теперь иди, теперь тебе Господь и пошлет. Это, конечно, притча, но в ней выражена достаточно вот важная идея, что очень часто вот это вот неудачи какие-то в личности, они связаны не потому, что там, допустим, так, все, мир так устроен плохо, потому что все равно мир, даже если плохо устроен, все равно в руках Божьих. А, скорее всего, очень часто, не всегда, что пока что мы не готовы. Чего-то, если что-то в этот момент произойдет, то есть если даже мы там, вопреки замыслу Божьему там, с кем-то распишемся, то, скорее всего, создадим сами себе проблемы. Мы еще не готовы. Может быть, нет смирения, нет еще терпения достаточно, может быть, еще почему-то. А может, вообще какой-то другой, может, монашество какое-то. Ну, друзья, здесь нельзя, нет универсального ответа. Ну, по крайней мере, не ропщите на Бога, терпите и молитесь. И Господь обязательно откроет.
Этот вопрос может быть предметом для дальнейших дискуссий на следующих встречах. Давайте пока послушаем следующее из зала, да, вопрошение.
Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос, также касающийся момента грехопадения. Как я понимаю, для Бога важна свобода человека и свободный его выбор. Именно поэтому, приводя ваш пример, как бы он предполагает, что человек может пасть, но предоставляет ему этот выбор. Но почему, вот у меня такое небольшое противоречие, почему в то же время, то есть если он не воздействовал там своей властью, не оградил там силой как-то человека от грехопадения, позволил негативным и отрицательным силам повлиять на человека в тот момент, и чтобы он принял отрицательный выбор. То есть там научным языком, там, эксперимент был проведен, может быть, не совсем чисто, то есть под воздействием каких-то внешних факторов. Вот в связи с чем так происходило?
Ну, если говорить об эксперименте, спасибо за вопрос, то, конечно, он был проведен чисто и очень чисто. Другое дело, что для этого просто змей, а в его образе дьявол, он был орудием промысла Божия, чтобы испытать людей на верность своему Создателю. Вот мы сегодня говорили, что Бог создает людей не просто для того, чтобы они жили в раю и блаженствовали, это вульгарное такое распространенное понимание, а для того, чтобы они росли, возрастали, совершенствовались, достигали обожения. Вот. И это процесс. Процесс, проходя который, как бы фиксируются на самом деле определенные этапы, и на этих этапах человек может уже то, чего не мог раньше. Ну, допустим, вы заканчиваете какой-то курс в университете, там, в институте, и вы уже в конце сдаете сессию, да, и вы уже можете решать какие-то задачи, которые вы в начале учебного года еще не могли решить. Естественно, понятно, каждый экзамен, он фиксирует уровень развития человека. Если человек достиг этого уровня, его переводят на следующий курс. Если он не достиг, не переводят на следующий курс. Экзамен, он нужен для обнаружения. Не преподавателю нужен. Преподаватель, на самом деле, может и так вам поставить всем оценки, сказать, да, ты знаешь на двойку, ты на тройку, ты на четверку. Но если он так сделает, студенты обидятся, особенно те, которые там двойка, тройка. Они скажут, ну, с какой стати, меня никто не спрашивал, а мне уже поставили такую отрицательную оценку. Хорошо, давайте проведем экзамен. Вот. И экзамен, конечно, уже ставит человека как бы перед фактом того, что он не учился так, как должно, да? Не развился так, как было необходимо. И тогда уже претензий к экзаменатору нет. Ты не решил эту задачу? Ну, извини. Вот. Ты должен был решить. У тебя были все возможности для того, чтобы изучить этот материал. Вот нечто подобное имело место и в раю. Понимаете, искушение от змеи – это экзамен. Экзамен на духовное развитие человека. Вот если бы они действительно развивались в соответствии с замыслом Божьим, то они бы достигли такого состояния, в результате которого соблазн змея был бы преодолен, и они стали бы на новую ступень существования. И Бог знал, что они не достигли этой ступени. Но если бы Он сказал и просто взял бы их, переселил бы, да, из рая в землю, они бы сказали, ну, Господи, за что? Мы вот ходим тут с деревьев, ничего не срываем, вот, и сказать, и почему ты нас переселил в рай? Поэтому это искушение от змеи, оно обнаруживает, что люди блаженствуют, не нарушают заповедь, но в любви, в добродетели не развиваются. И поэтому оказались столь доверчивыми к словам змея. И, по сути дела, более чем словам Бога. Так что этот экзамен как раз то, он был чистым экспериментом, да, который, собственно говоря, показал результат, что развитие наших прародителей, к сожалению, не соответствовало божественному призванию.
Вопросы из зала. Потянулась рука. Пока тянется рука, вот поступила такая записка, передам своими словами. Отец Вадим, посмотрите, пожалуйста, на часы и ответьте на следующий вопрос. Правда ли, что сейчас по Библии идет 7000-й год?
Ну, конечно, неправда. Во-первых, в Библии не установлена четкая хронология. Даже, так сказать, те, скажем так, сторонники библейской хронологии, которые пытаются реконструировать по библейским текстам, так сказать, год создания мира, они уже ошибаются. Откройте синодальную Библию, и вы там увидите, да, вот там еще потомки Адама, когда перечисляются, 700, такой-то жил 700 лет, в скобках 600. То есть по масоретскому тексту, там, допустим, 600 лет, по септуагинте 700 лет. И кто из них прав, кто не прав, да, никто ответить не может. И поэтому, допустим, там, в иудаизме, там, допустим, хронология, в там, православном христианстве, там, допустим, у коптов, вот, она, ну, не намного, но различается. Так что, повторяю, что хронология – это не библейская хронология, это не догмат. Очевидно, что это дискутируемая тема. И более того, говорю, что в библейских религиях здесь есть различия. Это раз. А во-вторых, вы не правы, потому что сказали 7000 лет от создания мира, потому что сейчас, вот, если пойти по православной хронологии, которую некоторые приводят, 7522 или 23 год. Уж точно не 7000, уже еще 500 лет надо добавить. Вот, так что здесь тоже вам нужно подкорректировать свои знания.
Ну, может быть, последняя рука из зала, и это будет на сегодня последний вопрос, да? Пожалуйста, вот с этой стороны.
У меня короткий вопрос. Тот вопрос, над которым как бы долго думаем мы, и я, и мои друзья. Скажите, когда приходит понимание о том, что чтобы совершенствоваться, нужно приблизиться к Богу? Почему жизнь такая короткая? Как в такой короткий промежуток жизни можно стать совершенным? И вот есть желание, да, есть стремление, а жизнь закончилась. И все. Что делать?
И как раз то в этот момент все только начинается. Нет, дело в том, что ведь жизнь человека, ведь она продолжается за порогом смерти. Вот. А земная жизнь, она должна, дана прежде всего не для достижения вот этих состояний сверхъестественности, о которых там мы там говорили, рисовали, а именно для того, чтобы самоопределиться по отношению к Богу и дьяволу, к добру и злу. И если мы в течение жизни самоопределились именно ко Христу, более того, это самоопределение произошло не на каких-то словах, декларациях, да, «Я, Господи, Тебя люблю, Ты мой Спаситель», а вытворяю непонятно что, а подтвердилось моей деятельностью, да, я пытаюсь бороться с страстями, я живу церковной жизнью, я борюсь, я стремлюсь делать добродетели. Вот если как бы в этом залоге Господь встречает душу на пороге смерти, все, вам гарантировано светлое, доброе будущее и возможность совершенствоваться до бесконечности. Так что не смотрите на жизнь столь трагично.
Дорогие братья и сестры, я понимаю, что есть еще много вопросов, которые остались нераскрытыми, но для этого у нас еще целый год впереди. И будут такие встречи, которые будут в первую очередь ориентированы на то, чтобы дать актуальные ответы на современные вопросы. Итак, мы благодарим отца Вадима за замечательную встречу. Замечательное теоретическое введение. Наша следующая встреча состоится в этом зале ровно через неделю, также в понедельник в 7 часов вечера. Всего доброго, до свидания.